Осколок с арбузной семечкой из дальнобойного орудия за 15 километров. Слушайте, получите обмундирование. Ну и остается пожелать вам счастливого пути до самой Москвы. Как нынешний вызов в столицу, там соответствует вашим желаниям?
Причин вызова не знаю, что новый редактор не радует.
А по случайности с вашим новым редактором, ну, правда, давно было, во времена ООНа, мы соседними эскадронами командовали. Пригож был, смел, превосходный наездник. Потом слышал, академию окончил с отличием, даже если не ошибаюсь, две.
А зачем нам в редакторы кавалерист, хотя бы дважды академик? Чем кончалось, когда бывшие редакторы пробовали фронтами командовать? Мы с вами оба, товарищ генерал-полковник, по Крыму помним. Думаете, наоборот, лучше?
Всего не ведаю, как и многого другого. Будьте живы и здоровы. И найдет блажь вы, и черкните мне. Я буду рад.
Товарищ генерал-полковник, прошу представить к награде механика-водителя, с которым
фамилия?
Чижов.
Инициалы?
Я не знаю.
Все непременно. А вас не представлю, не надейтесь.
И все-таки он был прав и не прав. Я и сегодня убежден, что чем реже рискуешь, тем меньше видишь и хуже пишешь. Шестнадцатое августа. Чем недовольны, Василий Иванович?
Всем довольны. Вон дождь будет. Далеко ехать?
Сначала до штаба фронта.
А он там же?
Нет, переместился. Но посоветовали ехать до прежнего места. Там теперь штаб тыла, там дополнительно ориентироваться. Угу. Пока мы с вами к танкистам ездили, у нас редактор сменился.
Ну и кого теперь на его место?
Генерала Никольского.
Не слыхал про такого. А нашу-то куда же?
Думаю, на фронт.
Скорее всего, у него и при московской-то работе как шило. Только бы куда поехать.
А меня в Москву вызывают.
О, давно пора. Фотографы уже по два раза в Москву смотались, а мы все ездим.
Да, такое уж у них дело.
У них одно дело, свое отснять и домой. А может, нам в штабе тыла заправиться и прямо в Москву?
Нельзя. А? Мне в телеграмме приказано не ехать, а лететь.
А какая нам нужда лететь? Если с рассвета выедем, зато не в Москве будем.
Я бы рад, но в телеграмме приказано мне лететь, а вам с машиной оставаться. Вместо меня Гурский прилетит. Будете ездить с ним. Возможно, потом и я вернусь. Свезу от вас письмо в Москву и вам привезу.
Да что письмо-то? Другое дело, если б сам туда и обратно. Вот вы говорите, вам лететь, а мне с Гурским ездить. А генерал, когда вызывал меня к себе с вами ехать, другой говорил.
Что же он вам говорил?
Приказал принять новую машину, чтобы с вами туда поехал, с вами обратно вернулся. А теперь вопрос, на кой оставлять машину Гурскому? Что, Гурский себе тут Виллиса не достанет? Да этот он чего хочешь достанет. А я бы как с вами туда поехал и с вами обратно вернулся. Ну, побыли вместе со мной в Москве, вместе бы обратно вернулись. А когда Гурский прилетает, там не написано?
Не написано. Возможно, я прилечу, а он вылетит. А вы тут немного отдохнете.
Да, тут отдохнешь. С машиной дело ухватит через голову.
16 августа. В штаб фронта добрались только под вечер. Прямо с узла связи я поехал искать командующего воздушной армии. Тот был занят. Но я уговорил адъютанта, и он, сходив к командующему, вынес телеграмму, на которой в кость было написано, чтобы корреспондента «Красной звезды» взяли завтра утром на самолет в Москву. Обратно вернулись уже к ночи. На лавке возле дома кто-то сидел и курил. 16 августа 1944 года.
Кто прибыл? Уж нет, товарищ ли Лопатин часом?
Когда ты здесь появился?
По полтора часа назад, через 5 минут после твоего убытия на узел связи.
Что случилось с Матвеем?
Ну, если вкратце, он недопонял, для чего у него поставлена вертушка. Думал, она поставлена, чтобы он звонил, а она была поставлена, чтобы ему звонили. Шутка жестокая и не моя, но в ней доля истины.
А если не вкратце?
Если не вкратце, как дальше будем? Стоя или присесть? пересядем или пойдем в дом, если ты голодный? У меня есть котлетки.
У меня тоже кое-что есть, но это потом успеется.
Успеется, постоим. С чего начнем?
С главного. Что произошло с Матвеем?
С главного? Ладно, так и быть. Начнем с нашего редактора, если это для тебя главное. Только потом не упрекай меня, что я не с того начал. Итак, в один далеко не прекрасный для него день наш бывший редактор поехал к тому, кому он, как тебе известно, не очень любит ездить, и вернулся от него просто генерал-майором, ждущим нового назначения. Надо отдать ему должное. Он целых 2 года сам старательно рыл себе яму, начиная с той поездки на фронт к своему только что снятому начальству, в пику только что назначенному. Ты помнишь эту поездку?
Помню, уважаю его за это.
Я не спорю. Но я сам 2 года все делаешь для того, чтобы тебя сняли. Не надо удивляться, когда это, наконец, происходит.
А Матвей удивился?
Ну, в первый момент очень. Наверное, как ни странно, сам в глубине души он считал себя незаменимым, а умный человек должен только внушать это заблуждение другим. И так он был очень удивлен, но надо отдать ему должное, быстро оправился, он вообще все делает быстро. И когда через час позвал меня, его кабинет уже был под метелку, а рабочая куртка висела на гвозде рядом с конторкой.
Заменимый или незаменимый — это в конце концов игра в слова. Но человек любил свое дело и делал его хорошо. И если по своей дерзости был для кого-то трудно переносим, то это все-таки вторичное, а не главное. А главное в том, что он хорошо делал свое дело.
А ты закуривай. Это помогает. Я, по-твоему, недостаточно скорблю, не так ли?
Да, недостаточно.
Да, ну что поделаешь, дружок. Ирония и скорбь во мне неразлучны. И тебе за годы нашей, смею сказать, дружбы... Пора к этому привыкнуть. Когда речь идет о нашем бывшем редакторе, не суди по себе, ты был его любимчиком. Да-да-да-да-да-да-да-да. Любимчиком. Любимчиком. Гурский, сказал он мне. Я ухожу, но об этом я уже, положим, знал. А вы остаетесь заведовать своим отделом, но об этом я тоже, положим, догадывался. Сделайте без меня так, чтобы Лопатину не стало труднее работать. А? Лопатину? Есть? Сказал я, ты знаешь, я люблю это не претендующее на эмоции слово. И подумал, что про меня ему даже не пришло в голову, как мне будет без него. Труднее или легче? Ну, потом он показал мне пачку твоих черновых тетрадей. И, конечно, не рассчитывая на мою догадливость, объяснил, что они твои, лежали у него... Теперь я должен забрать их к себе.
Я как раз думал о них. Да. Это хорошо, что они у тебя.
Да, у меня. Так что не переживай, дружок. Ну, и, конечно, переполовинь все мною сказанное. Хотя бы потому, что мне не чужд порог зависти.
У нового редактора был?
Был.
Какое впечатление?
Ну, как тебе известно, я состою на службе не у редакторов, а у отечества. Жизнь мне недорога, жила бы как газета.
Ну, это мне известно.
Да. Ну, по первому впечатлению.
Понятно.
Но с другой стороны, ты же меня знаешь. Считать себя умнее собеседника — это моя слабость.
Ну, почему он вызывает меня?
А вот и твой Василий Иванович. Теперь к его неудовольствию и мой.
Когда поедем на аэродром? В 5? Без перемены, как вы сказали?
Без перемены.
Я тебя провожу. Удостоверюсь, что ты действительно улетел.
Василий Иванович, вы ужинали?
Ужинал во второте.
А где спать будете?
В машине, погода хорошая.
Василий Иванович, там у вас в машине моя фляжка.
А, вот.
Спасибо.
Будить вас?
Думаю, сам проснусь, но на всякий случай в 5:30. Ну?
Так, поставь кружку.
Да подожди.
Да поставь, я тебе сказал! Черт! Если помнишь, как-то под Калугой я сообщил, что у тебя в семье дело дрянь.
Так.
На этот раз, наоборот, я прибыл как... Добрый вестник, ты спросил, почему тебя вызвал наш новый. Главным образом потому, что в Москву приехала из Ташкента твоя Нина Николаевна, А я ему объяснил про нее, что она твоя невеста, что приехала всего на 2 недели, и что ты должен успеть ее повидать.
Ты что?
Что?
Серьезно?
Как нельзя более. Она приехала, пришла прямо с поезда к секретарю редакции и спросила, где ты и когда будешь в Москве. И тот сделал единственно разумное, немедленно послав ее ко мне.
Борис.
Погоди! Не перебивай меня. Перебивать заику — это все равно, что отнимать хлеб у слепого. Мне очень понравилась эта твоя женщина, которая назвала себя Ниной Николаевной. Если бы ее в Ташкенте встретил бы не ты, а я бы на ней женился немедля и без рассуждений. Вот за это, за твою так называемую личную жизнь, и выпьем все остальные подробности потом. Ну? Как мамины котлетки?
Прекрасно.
А, мыслящий человек должен уметь извлекать большое удовольствие из мелких радостей жизни, потому что чем у него больше в голове стоящих мыслей, тем меньше у него в жизни крупных радостей. Вся надежда на мелкие, да?
Угу.
И море, и Гомер, все движется любовью. Как каково же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, витийствуя, шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. Ай, прозаик. Подробности. Твоя Нина Николаевна сказала мне, что эти 2 недели будет жить на квартире у какой-то артистки, у которой ты бывал и знаешь ее.
Да, знаю.
А потом вернется обратно в Ташкент. И когда я спросил, что дальше, то из ее неопределенного ответа понял, что, кажется, это зависит от тебя. С чем тебя и поздравляю.
Как она выглядит?
Я тебе уже сказал, что женился бы на ней без промедления, что тебя беспокоит, я не понимаю.
Думаешь, застанут?
Ну, чего не знаю, того не знаю, но попомни мое предчувствие, что у тебя в этом вопросе все должно быть хорошо. Да, а представляешь, Петя Пустовалов погиб. Пришла телеграмма, пошел с десантом на танке убит. Да, ну, если откровенно, мне всегда казалось, что он не жилец на этом свете.
Почему?
Слишком прямой человек. Когда человек зигзагом идет, в него реже пули попадают. Конечно, в более широком смысле слова. Сейчас подумал о тех, кто погибнет в последний день войны. Наверное, родственники будут жалеть их больше всех остальных. Как будто в последний день этого может не случиться. Хотя на самом деле именно потому, что это последний день войны, в этот день должны будут погибнуть и последние несколько сотен или тысяч человек. А то, что войны будет последний день, запланировано обеими сторонами с самого первого дня. Вопрос только, когда и где он будет?
Ну и как, по-твоему, когда или хотя бы где?
Ну, логика событий последнего времени подсказывает, что в Берлине. Если только нас не упредят наши союзники, что нежелательно, исходя из послевоенных соображений.
Послевоенные соображения. Не рано ли?
Ну, почему рано? Когда послевоенные соображения возникают после войны, это поздно. Они должны возникать во время войны и определять собой длину паузы между двумя войнами, этой и следующей. А те соображения, которые будут возникать уже после войны, перед следующей, будут называться не послевоенными, а предвоенными соображениями. К сожалению, с исторической точки зрения это именно так.
Иди ты к черту со своей исторической точкой зрения.
Я согласен, но куда же ее деть, если она существует и не в зуб ногой, как говорил Маяковский по другому поводу. История вообще вещь для веселья малооборудная.
говорю это с грустью, как историк по призванию. Ну ладно.
Пойду полягу костями. Жестковато.
Когда Дуглас поднялся в воздух, я еще с минут увидел стоящий внизу Виллис. Василий Иванович сидел за рулем, а Гурский, стоя в Виллисе, прощально крутил над головой своей пилоткой.
Передай главному, пусть произведет меня в генерал-майоры. Представь, как я буду хорош в лампасах.
Сколько она пробудет в Москве, и там ли она? А вдруг уехала? А зачем я тогда лечу? Но все равно, там она или нет, сейчас хочется быть подальше, подальше и подальше. А если все-таки она там? У нее 2 недели. Осталось только 2 дня. А что эти 2 дня? Я не видел ее 1.5 года. Что нас связывает? Одна ночь в Ташкенте, 2 моих письма и 1 письмо от нее, и телеграмма. Ну а что дальше? У меня дочь, у нее взрослый сын, надо что-то решать. А что мы можем решать? Планировать будущее? Нельзя ничего планировать и загадывать. Загадывать на завтра, когда меня могло не быть вчера. Человек предчувствует свою смерть. Настенька, Настенька. А где мы летим? Минск далеко? Мне ответили, еще далеко. Что писать об этом рейде? Думать о войне, надо думать о войне, думать. Реже бы вы показывали свою храбрость. Для того, чтобы думать, надо знать. Знать головой, знать по рассказам. Или знать кожей, знать увидев, знать почувствовав. Я прикоснулся к правде войны. Но как писать об этом? Не знаю. Какими словами? Как? Кто-то сказал, подлетаем к Минску. Вы спрашивали? А может, она не уедет? Ну как она может не уехать, если там мальчик? Вот когда она уедет в Ташкент, тогда и буду думать о войне. Ну что, попробуем записать хотя бы чужие мысли. И я заставил себя записать чужие мысли. Заставил записать разговор с генералом Ефимовым.
А воевать кем?
Раньше-то бывало, кем воевать есть, чем воевать нет. А сейчас ведь иногда выходит, чем воевать есть. А вот кем? Да нет, ну, конечно, за то, что тут или там раньше не так делалось, это не вы, а мы, генералы, первые ответчики. Кто же еще-то? Ну, вы-то вот корреспондент, писатель, вот особенно который с первых дней. Вы же давно не только штатские, вы военные люди. И вы писали о наших делах, ну, не вы лично, а вообще. Да и вы тоже. И весной 42-го, и осенью, и в 43-м тоже. Особенно про те фронты, где подолгу в обороне стояли, там на месте топтались. Вы же то и дело писали, как мы геройски наступали в разных частных операциях. Как мы из болота на гору лезли, или там с открытого поля опушку леса брали. А вот почему так часто наступали с невыгодных исходных позиций? Об этом вы задумывались? Ну, я понимаю, писать об этом вы тогда там прям не могли, я понимаю. Ну, сами-то хоть вы задумывались? Когда я мог солдата хоть немного от смерти сберечь. Ну, не знаю, закопать его поглубже, ход сообщения к нему подвести, мог и не сделал этого. Вот этого я не могу себе простить. И никогда не прощу. И уж тем более не терплю, когда сейчас, на 4-м году войны, хлёст какой-нибудь имеет право. Иногда вообще прямое распоряжение. Ну, отойди, отойди на удобную, на грамотную позицию. Он лишь бы кабенится. Мол, удержится и там, куда по собственной дурости залез. Может быть, и удержится. На солдатских костях. А то и на своих собственных. И все равно хочется сказать ему: сукин ты сын.